Христос зовет к добру и свету. Остановись на злых путях. Какая польза человеку погибнуть, мир приобретя? Погибли люди в дневное от изобильного дождя. Какой резон копить земное, душе покоя не найдя? Руины мертвого Содома взывают, словно монумент. Нельзя решать вопросы долго, теряя выгодный момент. Бывает, что спасаться поздно, и поздно каяться во зле. Друзья мои, какая польза стяжать богатство на земле? Царь пьет спиртное без просвета и пишет на стене рука. Какой резон для человека идти дорогою греха? Ты на весах Господних взвешен и найден легким, Валтасар. Душа дороже, чем все вещи, душа ценней, чем царский сан. Давным-давно известно это, сгниет все тленное во мгле. Какой же смысл для человека копить то тленное в земле? Под звуки громкого оркестра пиры устраивал богач, за что попал в такое место, где не веселье, а плач. Подобно яростному ветру бьют искушения тебя. Какая польза человеку погибнуть, золото копя? Упал корыстный взгляд Димаса на этот мир греховный век. Душа твоя ценней алмаза. Смотри поэтому наверх, в долине слез, где много горя, о горнем чаще помышляй. Господь зовет тебя сегодня в тот край, где новая земля, в тот край, где тело будет новым, где новый Иерусалим, где, вдохновляясь Божьим словом, поют святые новый гимн. Свой грех пред Богом исповедуй, смирись, как малое дитя. Какая польза человеку погибнуть, мир приобретя?
Мы с вами столько верст уже прошли, хоть мало было в них тепла и неги, зато у нас осталось позади по полдороги в небо, 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 по полдороги в небо. Тревожно, что замедлили шаги, что в ком-то тает робкая надежда. А ведь у нас осталось пути по полдороги в небо, по полдороги в небо, по полдороги в небо, по полдороги. Страшно потерять кого-нибудь на полдороги в небо, 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 на полдороги. Дай, Господь, кому из нас стремнуть, не дай запачкать белые одежды. Осталось, может, несколько минут от полдороги в небо. от полдороги в небо, от полдороги в небо, от полдороги в небо, от полдороги в небо, от полдороги в небо.
Давайте все вместе за вот этот мир, за который Бог дает людям, принес, и этот мир спокойствия, благодать, за это скажем слава нашему Господу. Знаете, один человек, как-то когда у него спросили, сколько тебе лет, он сказал, мне 37, но должно быть 38, но я один год болел. Вот, и я хочу говорить, знаете, на такую тему, я назвал свою проповедь «Год за день». И есть такое выражение, когда, например, человек работает там, на каком-то вредном производстве, там, да, год за два считается. И, знаете, вот год за один день, когда ты несешь целый год наказания за один день непослушания. Я думаю, это такое, ну, тяжелое. Осознавать это, понимать, что за один день непослушания целый год у тебя какие-то проблемы, какие-то сложности, и это наказание. И это тяжело пережить, я думаю, когда ты это понимаешь. Но знаете, у израильского народа было событие еще больше, более тяжелое, если так можно сказать, когда они несли наказание не за один день, а за 40 дней. И наказание было год за день, то есть 40 лет наказания. Я прочитаю, это написано в книге чисел, 14 глава, 34 стих. «По числу 40 дней, в которой вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». И не так давно я, прочитав этот стих, как-то настолько он мне запал в сердце, что я ходил и размышлял, долго думал, и даже не мог найти ответа. Потом стал читать, вникать, вопрос меня мучил. Думаю, почему настолько вот суровое наказание, да, настолько вот трудно это как-то вместить, понять, потому что вот что произошло, я думаю, вы все знаете эту историю, когда израильтяне подошли к этой земле, которую Бог им обещал, это земля обетованная, где образно по ней сказано, что земля, в которой течет молоко и мед, и вот они уже пришли, они прошли эту пустыню, они видели много чудес, много знамений, они подошли к этой земле и отправили туда разведчиков, да, осмотреть эту землю, и они 40 дней осматривали и вернулись оттуда и стали говорить, рассказывать, принесли плоды эти шикарные, большие, огромные, и они стали делиться с народом и говорить: вот земля, которую мы видели, она на самом деле благословенна, на самом деле там течет молоко и мед, и вот плоды, вы видите это. Но они стали говорить, многие из них говорить, что там живут такие люди страшные, высокие, и там города очень укрепленные, мы ее не одолеем. И израильтяне послушались этих людей, и они стали роптать и говорить: нет, мы не пойдем туда, мы там погибнем все. И вот они не послушались голоса Божьего, и Бог за это, вот это наказание, которое я прочитал. И я так размышлял, я думаю, неужели это было нужно 40 лет? Неужели это было так необходимо? Неужели Господь это усматривал, это было в Его воле, это было... Знаете, почему я об этом размышлял? Что еще есть одно место Писания, 1 Коринфянам 10 глава 11 стих, который говорит: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Смотрите, то есть чем это еще интересно? Не потому, не только что как событие само, да, с израильтянами произошло, но это для нас как образы. Поэтому меня этот вопрос и стал мучить. Я думаю, с нами же происходит то же самое, что-то подобное. Я думаю, вы согласитесь. Если мы посмотрим на вот это событие с израильским народом как образ, и, допустим, такой образ можно привести. Допустим, земля обетованная – это как то благословение или то что-то доброе, что Господь хочет тебе дать. И это может быть, допустим, для человека, который болеет, да, для него это здоровье. И вот исцеление от его болезни – это как вот земля обетованная. Там для человека, у которого, может быть, какие-то сложности, например, финансовые, да, в финансовой сфере, там семью там нечем содержать и так далее, для него земля обетованная – это вот благословение в финансовом вопросе. И так далее. То есть какое-то событие, которое ты ждешь и которое ты знаешь, что на самом деле Бог хочет тебе это дать. И Он готов давать благо, можно много мест принести, которые говорят о том, что Бог хочет благословлять своих детей. Но пустыня – это прообраз того, что вот того момента, в котором ты сейчас находишься. Вот тех трудностей, обстоятельств, скорбей, может быть, где-то. И вот это прообраз пустыни. И почему Господь не вводит свой народ в эту землю обетованную, а отправляет ее ходить по этой пустыне? И точно такой же вопрос возникает. Почему, Господь, если ты хочешь благословить своих детей, если ты хочешь благословить меня, почему ты мне это не даешь? Почему ты вводишь меня по этой пустыне? Почему я должен ходить в этих обстоятельствах, в этих трудностях? Да, почему не сразу, почему не так быстро? И вот это почему у меня крутилось в голове очень долго, и я специально стал читать места, прочитая повнимательнее. Хождение израильского народа, вот эти 40 лет по пустыне, почитая, что там. Это описано, знаете, не в одной даже книге, это захватывает даже три книги из пяти книжек Моисея, вот это событие. И это много, там много чего происходило, 40 лет, это большой срок. И я увидел, Господь стал показывать несколько причин, почему Он вел свой народ, не вел их сразу в землю обетованную, а отправил их назад на 40 лет походить по пустыне. И, знаете, первая причина, почему это произошло, Ее можно так назвать – непослушание и собственные ошибки. Для нас это прообраз, ну, то есть израильтяне по своей вине, то есть Бог им сказал, идите, завоюйте. Они не захотели, испугались, они не послушались, и это была их вина, что они пошли назад, потом в пустыню. Точно так же бывает в нашей жизни, когда мы ходим в этих трудных обстоятельствах, в этих скорбях, нужно посмотреть внимательно. Может быть, это моя вина. Может быть, знаете, то, что я там сейчас проблемы со здоровьем, и я хочу этого исцеления, но нужно понять, что иногда это наша вина. Мы неправильно относимся к своему здоровью, мы неправильно бережем свое тело, то есть мы не бережем свое тело, да, а потом болеем, и потом говорим, Господь, для чего ты допускаешь до меня эти болезни? То есть бывает и такое, если финансовые какие-то проблемы, да, может быть, ты сделал в свое время много ошибок, глупостей, там, занимал долгов, там, взял кредитов и так далее, а сейчас ты скорбишь, и у тебя нету, нечем там платить, и ты говоришь, Господь, почему ты это допускаешь? Но нужно посмотреть, может быть, это твоя вина, и это твое непослушание Господу, очень, ну, и в любых обстоятельствах нужно на это обращать внимание. Следующая причина, для чего Господь водил свой народ по пустыне эти 40 лет, искоренять природу раба, природу греха. Знаете, там нужно обратить внимание на тот момент, когда израильтяне слушали вот этих разведчиков, соглядатаев, и они слушали, и те их убедили, все, не ходить туда. Но там были два человека, Иисус Навин и Халев, да, и Бог о них сказал, что они войдут в землю обетованную. И они, о них сказано, ну, о Халеве конкретно сказано, в нем был другой дух. Смотрите, там были израильтяне, когда их считали, там, ну, счет, сколько народу там было, их считали годных к войне всегда. И они, ну, не считали там всех, вот, женщин, детей, или всех там пожилых, или совсем молодых, а считали только годных к войне, сколько человек годных к войне. И вот представьте, огромное количество годных к войне, но только в одном или в двух человек другой дух. Смотрите, и Бог водил 40 лет по пустыне для того, чтобы вот это поколение годных к войне, но с другим духом, неправильным духом, оно вымерло, и когда уже новые люди выросли, поднялись уже с другим духом, правильным духом, то это, ну, то тогда они смогли войти. И то же самое происходит с нами в нашей жизни, когда Бог нас ведет образно в такую пустыню, подобную пустыню, ведет нас через это для того, чтобы что-то нас внутри неправильное, то, что боится, то, что вот природа раба прошлого, когда мы жили в грехах, да, мы не знали Бога, вот эта природа раба, если она еще осталась где-то, то через эту пустыню она вымирает, когда мы проходим через эту скорби, она меняется, или вот эта природа греха, греховного чего-то нехорошего, в этих скорбях оно как бы переплавляется, как золото, да, и вот эта вся грязь, она уходит, и для этого нужно было провести израильский народ, и нам иногда нужно проходить через такую пустыню. Есть еще одна причина. Я ее так написал, ради судьбы других людей мы проходим эту пустыню. Есть интересный народ, не израильский, но который имеет близкое отношение, амореи. И я еще читал, когда Аврааму Бог говорил, как все будет с его потомками, да, там, я думаю, вы помните это событие, он ему предсказывал, вот, родится от тебя там много людей, они потом пойдут в другую землю, они там будут рабами, а потом я их оттуда выведу. Бог предсказывал это еще Аврааму, что вот так будет. И там есть один вот этот народ, амореи, когда он тогда еще говорил, он говорил, почему израильтяне будут в плену столько лет, потому что чаша, ну я уже своими словами скажу, чаша беззакония амореев еще не наполнилось. И думаю, надо же, что это за особенный народ такой, амореи. И когда, и я обратил внимание на то, что когда израильтяне ходили 40 лет по пустыне, то они воевали в основном с амореями. То есть, смотрите, эти амореи жили как раз вот в этих краях, в этих пустынях. То есть, нужно было свести истории двух народов. Для Бога это было очень важно, свести их вместе и что-то там произвести, какой-то свой суд, может быть, или какие-то изменения. Но мы давайте сейчас смотрим на это как прообраз. Чтобы лучше понять, я хочу пример такой провести, я одну историю расскажу. Один служитель, пастор церкви, небольшой церкви, я даже не знаю, в каком городе он живет, ну, где-то недалеко от нас, от нашего города, ну, не в нашей области. И он, у него был такой период в его жизни, когда его церковь маленькая еще, у него нету содержания, да, как зарплата там пастора или еще что-то, как служителя. То есть он не на содержание, он работал. Церковь небольшая, и у него семья, ребятишки маленькие еще. И вот в период в его жизни наступил. когда его с работы уволили, а новую работу он еще не нашел. И вот этот период сложный такой, знаете, когда ну, трудно где-то там, не хватает денег там, на питание, на еще что-то. И вот он проходил этот период. Я думаю, для него это как образно как пустыня. И знаете, однажды он ехал на машине, ну, откуда-то за городом, вот свой город или свой поселок, я не знаю, может, это даже поселок какой-то был. И он ехал, и он увидел человека, который голосует на дороге, просит подвезти. Он остановился и говорит: «Тебе куда?» Он говорит: «Я в Томск еду». Он говорит: «Ну, я до Томска тебя не довезу, это далеко, ну вот до своего города давай довезу». И вот он посадил его, и когда они ехали, он спрашивает: «Ну, кто ты, что ты?» Там разговорились. И оказалось, это человек, ну, наркоман, который сбежал с реабилитационного центра, ушел и там оставил там документы, ни денег, ни документов нет, ему надо вот до Томска добраться туда. И вот он с этого центра сбежал, скажем так, не прошел ее реабилитацию до конца и вот убежал. И вот этот служитель, этот пастырь, он говорит ему, говорит: «Давай, поехали ко мне домой». И он приглашает этого человека, которого незнакомого, знаете, которого он знает, что он наркоман, он незнакомый, приглашает к себе домой. И говорит: «Поживешь там у нас день-два, подумаешь, если ты все-таки захочешь вернуться в Томск, то тогда давай поедешь дальше. Ну, а если захочешь вернуться в реабилитационный центр, мы тебя вернем туда». И вот он его приглашает к себе. У них у самих дома ничего нету, да, то есть, ну, в смысле, ну, ничего, я имею в виду скудно, скудно. И вот они садятся кушать, садятся есть, и какой там обед или ужин, я не знаю. И вот этот ребенок, сынишка этого пастыря, маленький, и он спрашивает: «Мама, говорит, почему у меня чай без сахара?» А у них дома просто нету сахара, и купить его не на что. И он спрашивает и говорит: «Почему у меня чай без сахара?» Ну, они ему, родители, объясняют: «Ну, понимаешь, вот нету там денежек, нету сахара». Вот. Он говорит: «Ну, давайте тогда помолимся, чтобы Бог дал нам сахар». И, ну, вот этот сынишка, ну, и родители так... Он говорит: «Ну, раз просят, ну, давай помолимся». Ну, они молятся, помолились, чтобы был сахар, все. А сами думают: ну, как вот, Бог же не всегда вот так вот явно отвечает, да, по-всякому же бывает. И они только сели, и стук в дверь. Они открывают дверь, а там сестры пришли с церкви, принесли продукты. Они знают, что у пастора, ну, как бы нету. Принесли какие-то продукты, в этих продуктах был сахар, на самом деле. И они, ну, они это тут же... приносят это, ставят на стол, этот мальчишка накладывает это себе сахар в чай и спьет спокойно, а взрослые плачут, потому что, ну, Бог, ну, как бы настолько явно Бог отвечает. А этот мальчишка, он говорит, как будто он даже не сомневался, что так будет, что он, что еще чай не успеет остыть, а уже сахар будет, и он это знал. Вот. Но я к чему эту историю рассказал? Мне эту историю рассказал тот наркоман, который этот пастырь подобрал его. И знаете, он мне рассказал, сказал, говорит, когда тогда я учился, и я видел, Бог мне через этот пример показывал, насколько Бог явно. И я тогда учился, я это, ну, начинал понимать, насколько Бог явно может отвечать на молитвы. Я познавал через это Бога, он мне говорил. И сегодня этот человек, сегодня член церкви, он спасен, вот этот бывший наркоман, да, который тогда сбежал с реабилитационного центра. И он сегодня сидит в этом зале, на этом служении. Знаете, и я просто размышлял, когда эту историю вспомнил, я понял, для чего вот этому пастырю нужно было проходить эту пустыню ради судьбы вот этого человека, которого Бог хотел спасти. Понимаете, мы иногда проходим через вот эти трудности, через эти скорби, через эти обстоятельства, иногда ради судьбы какого-то другого человека, иногда ради того, чтобы потом понимать, если человек страдает, то ты его понимаешь. Если человек страдает, то ты готов за него молиться, потому что у тебя есть к нему сочувствие, у тебя есть к нему расположение. Ты готов что-то делать для него, потому что ты что-то подобное прошел. И иногда нам приходится проходить через эту пустыню ради судьбы кого-то. Давайте другие причины посмотрим. Есть еще несколько. Еще одна причина – быть благодарным. Вот тот стих, который мы прочитали в самом начале, там есть такие слова: «Чтобы вы познали, что значит быть оставленным мною». Бог говорит. «Чтобы вы познали». Иногда, я думаю, вы согласитесь со мной, что мы иногда живем, и мы не благодарны Богу за то, что есть. Я как-то спрашивал, мы молодежное служение, на молодежном служении было, и вот сидела молодежь, ну, я не помню, сколько человек, там человек 30, может быть, было, может, чуть больше даже. И я задал такой вопрос, я говорю: поднимите руки те, кто считает, что мы сейчас живем во времена изобилия. И подняло только, ну, человека два. Остальные так не считали. Но на самом деле, если мы посмотрим хотя бы несколько лет назад, да, то какие были обстоятельства, какое было время, совсем другое. Мы сейчас во времена свободы, мы сейчас во времена, когда у тебя есть возможность, если у тебя не получается что-то на одной работе, ты можешь пойти на другую. Если у тебя не получается что-то здесь, ты можешь, ну, в другое место переехать. Да? То есть времена свободы, что ты можешь делать, что ты можешь менять. Мы живем во времена изобилия. Но люди, даже христиане этого не замечают. Нам кажется, мы смотрим только на свои скорби, только на свои проблемы. Мы смотрим на то, что у нас... на то, чего у нас нету, и мы не благодарим Бога за то, что у нас есть. И поэтому иногда Богу приходится вводить нас в эту пустыню, чтобы научить быть благодарным. И он эти слова говорил израильскому народу, чтобы вы познали, что значит быть оставленными мною, чтобы вы почувствовали это, и тогда вы будете благодарны. А потому что, вспомните, сколько они роптали. Сколько раз они вспоминали тот Египет, когда, в котором они жили и взывали Богу, говорили: «Господь, выведи нас отсюда». И когда он их вывел, они роптали: «Вот там было хорошо, в Египте». То же самое иногда, к сожалению, бывает и среди христиан, которые живут, видят эти скорби, проблемы, и они говорят: «Вот хорошо, когда я был неверующим, у меня там то было, то, я мог там обманывать, мог красть, и у меня могло что-то налаживаться». Иногда в такие мысли проникают в сердце даже христиан. И чтобы мы научились быть благодарными, Бог вводит нас в эту пустыню. Еще одна причина – учиться определять границы. Такой момент. Когда Бог водил израильский народ, я читал там эти места по пустыне, и он их учил вот этим границам. Он говорил, когда они шли, через какую-то землю проходили, он говорит: вот эти города не трогайте, не завоевывайте. Вот эти города, ну, вот этот народ вообще не трогайте. Я им обещал благословение, все, я их, ну, их не трогайте. И они проходили через них без войны, с миром, там, как-то покупали у них там воду, еду и так далее. То есть они учились мирно. А к другим они подходили: а вот эти города, все, завоевывайте. И вот эти границы, главное, несколько народов он проходил, не трогайте, говорит, а вот эти, пожалуйста, завоевывайте. И я так думал, для чего это было нужно? Чтобы научиться вот этим границам, учиться определять границы. Почему? Потому что, когда они вошли в землю обетованную, он тоже им говорил, там есть такие слова, он говорит: вот ваш нижний край, там, южный, да, вот до этого места, ну, я уже не помню название этих местности, он говорит: ваш северный край, вот до этого места, слева, ну, там, западный, да, по морю будет у вас, а восточный, вот по вот этому. То есть он их, еще не введя туда, в эту землю, он говорил: вот у вас будут границы. Для чего это важно? Потому что для нас уже, давайте на наш переведем, наш, ну, прообраз для нас. Когда ты войдешь вот в это благословение, которого ты очень ждешь, ты очень хочешь, ты молишься о нем, и ты нуждаешься в нем, и для тебя вот это самая такая цель становится, и ты ждешь этого благословения. И когда оно приходит в твою жизнь, будешь ли ты вот эти границы соблюдать? Потому что человек, который, может быть, он, допустим, болеет, и он прикованный к постели, да, и он не может ходить, все, и вот он нуждается вот быть здоровым. И Бог его поднимает, исцеляет, и в его жизни что? Он выходит в этот мир, да, которым он давно не был, он лежал в этой постели, он вышел, и все, вот она свобода, вот здоровье, делай, что хочешь. То будешь ли ты оставаться в этих рамках, которые Бог для тебя ставит? Может быть, ты пойдешь грешить, может быть, ты пойдешь, не знаю, делать беззаконие, почувствовал свободу. И для того, чтобы этого не произошло, Бог в этой пустыне учит тебя держаться границ. И следующий момент, последний. В этой пустыне Бог учит сражаться и побеждать. Я был удивлен, когда я раньше не обращал внимания на то, что еще до того, как израильтяне вошли в землю обетованную, они очень много сражались, не вели войн. И они захватывали города, и они только там с одним народом, когда сражались, там было сказано, 60 городов они захватили только, ну, не считая, это те города, только у которых были стены, а которые без стен, там, ну, поселения, они их даже не считали. 60 городов со стенами, то есть только один народ, а там было несколько таких войн. И вот, и я думаю, о, ничего себе, я думал, это только происходит, когда они пришли в землю обетованную, да, то есть зашли туда, и там будут сражения, там будет, они должны учиться одерживать победу. Но смотрите, они еще в пустыне, когда ходили там, они учились побеждать, учились сражаться. Для чего это нужно? Давайте опять на нас же посмотрим, для нас прообраз какой. Что, знаете, мы иногда думаем, что вот то, что мы видим, как благословение, как успех, как земля обетованная. Мы смотрим на это, и мы думаем, о, вот это будет хорошо, когда я этого, когда это получу, когда я этого достигну. Но мы не подозреваем, бывает, с каким духовным врагом нам придется сражаться там, на той территории. Знаете, израильтяне, они не сражались с сынами Инаковыми. Кто такие сыны Инаковы? Это, ну, чтобы нам проще было понять, это вот Голиаф и Давид, помните, да? Голиаф, вот, высокий, там, по 3 метра роста, огромный, здоровый. Вот сыны Инаковы, это вот такие же и были. Только там Голиаф был один такой, а это целые народы такие. Израильтянам им предстояло с ними сражаться. И чтобы научиться сражаться и побеждать, Бог их водил по этой пустыне. Точно так же и мы, когда мы находимся в этих скорбях, мы тоже ведем духовную брань, да, как уже в Новом Завете мы знаем, что наша брань не против плоти и крови, а против духов, ну, и так далее. То есть именно духовная. Духовную брань мы ведем. И когда мы через эту пустыню идем, мы эту брань учимся вести и учимся побеждать. Чтобы когда мы пришли туда и встретились с врагом, незнакомым для нас, но мы смогли также быть побеждающим. Потому что в Откровениях написано, побеждающий наследует все, да, и так далее. И в заключение, знаете, одну мысль уже. Можно, ну, давайте я повторю сначала. То есть, почему Господь вел израильский народ по пустыне эти 40 лет? Ну, первая причина – это потому, что их же непослушание и их не ошибки. То есть, это их не была причина. Вот. Вторая – чтобы искоренять природу раба и природу греха. Третья – чтобы ради судьбы других людей. Бог иногда водит нас по пустыне. Четвертая – чтобы научить нас быть благодарными. Пятое, чтобы учиться определять эти границы и соблюдать их. И шестое, чтобы учиться сражаться и побеждать. Но знаете, хотя Господь сказал своему народу, что вы пойдете в эту, ну, в пустыню на 40 лет, чтобы вы почувствовали, познали, что значит быть оставленными мною. Да, я так, ну, я увидел, что Господь на самом деле их полностью никогда не оставлял. Может быть, Он убрал какую-то часть благословения от них, но Он никогда их, свой народ, не оставлял в этой пустыне все 40 лет. Я хочу доказать это. Я не буду зачитывать места, но я просто вам напомню, что когда манна начала падать для израильского народа, да, чтобы их питать, там сказано, что все 40 лет манна падала каждый день. Кроме дня субботнего, да, но она все 40 лет она падала. То есть Бог, хотя повел свой народ в пустыню на 40 лет, Он их всегда питал. Про одежду их и про обувь тоже сказано, что она не ветшала, не изнашивалась, да, помните? То есть смотрите, Бог никогда свой народ не оставлял, даже ведя по пустыне. Знаете, для нас это должно быть очень сильным, очень мощным укреплением веры, что если ты проходишь сегодня какие-то скорби, испытания, какую-то пустыню, образно говоря, то ты должен понимать, что Бог тебя ведет, чему-то учит, и Он тебя никогда не оставляет. И в заключение я прочитаю один стих Священного Писания, Евреям, 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Пусть это будет как заключение, чтобы Господь нам дал, каждому из нас, даже если мы идем через пустыню, чтобы с терпением проходить и извлекать те уроки, которые Бог хочет нас научить в этих обстоятельствах. Будем за это молиться.
Это очень важно, чтобы мы с вами, когда нам бывает тесно, когда мы проходим вот эту вот пустыню, о которой Саша говорил, которая в нашей жизни нередко бывает, очень важно, чтобы Бог слышал наш голос, нашу молитву. Но не менее важно, я так думаю, чтобы и мы слышали Бога, что Он нам говорит в той или иной конкретной ситуации. Когда нам бывает трудно, и даже когда нам бывает хорошо, очень важно слышать нам Бога, и чтобы Бог слышал нас. Я читаю, в начале это 55 глава Исаия, 10-11 стихи. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». И мы с вами здесь видим, что Слово Божие, которое исходит из уст Божьих, оно тщетным не возвращается. Оно совершает то, что угодно Богу, да, и исполняет то, для чего Бог его послал. Слава Господу! То есть Слово Божие – это живое Слово, оно действенное Слово. И мне хотелось бы обратить внимание на одно место Священного Писания, всем хорошо известно, когда Иисус был в пустыне. Я читаю с 1 по 11 стихи. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постивший 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. И мы с вами видим, как Иисус отражает атаки дьявола. Да? 4 стих я читаю. «Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». То есть, повторяю, да, всяким словом, исходящим из уст Божиих. Но у меня такой вопрос. 6 стих. «И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесу тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Я так думаю, что вот это вот 11-12 стихи 90-го псалма – это тоже Слово Божие. Но из чьих уст они зашли в этот раз? Я не придумываю, так написано, это дьявол ему сказал, да, что написано. Я так думаю, что 90-й псалом, 11-12 стихи – это есть действительно Слово Божие. Оно не перестало быть Словом Божьим, потому что дьявол процитировал написанное Слово. Иисус ему как ответил? Иисус сказал, написано так же. Да, вот это уже слово исходит из уст Божиих. И мне хотелось бы обратить вот на это вот внимание, что дьявол, я так думаю, я даже почти уверен, не знаю, как в ангельском мире, но среди людей нет такого богослова, который бы так хорошо знал Слово Божие, который бы знал заповеди Божии, суть евангельского учения. Я так думаю, что сатана, он лучше всех людей смертных, он это знает, не знаю, как в ангельском мире, может быть, даже после Бога он и первый, кто знает, да, отлично, священно, потому что он особо упорно это делает. Недаром так много обольщений, недаром так много обольщений, которые основаны тоже на Слове Божьем, да, когда дьявол просто из контекста вырывает, или смысл какого-то слова, написанного Божьего слова, изменяет, и это уже слово получается исходящим не из уст Божьих, в той конкретной ситуации. Я еще раз повторю, что я не считаю, что 90-й псалом, потому что его дьявол процитировал, является не Словом Божьим. Это Слово Божие, но в тот момент оно изошло из уст дьявола. И вот на это мне хотелось бы, это вообще очень интересная мысль, и мне на это хотелось бы обратить внимание. Потому что, идя по этой жизни, по этой пустыне, или когда нам бывает хорошо, не знаю, подъемы какие-то бывают, фаворы, нам очень важно применительно конкретной данной ситуации, в которой мы находимся, иметь Слово Божие, которое исходит из уст Божьих, соответственно этой ситуации. Я так думаю, это очень важно, которое Слово, чтобы это было Слово помазано Духом Святым. Несмотря на то, что дьявол имеет такие большие способности, как я уже сказал, думаю, никто в этом не сомневается, да, что он знает Слово Божие лучше любого богослова, что он знает все это может цитировать хорошо, и недаром так много обольщений, еще повторюсь, но он не имеет одного. У него нет одного, знаете, число дьявола, да, 666, а у Бога число 7, да, то есть маленько не хватает, у него нет Духа Евангелия, да, у него нет Духа Христова, поэтому, я так думаю, для нас очень важно исполняться Духом Святым, потому что только Дух Святой, он может на тот данный момент, в той ситуации, в которой ты, именно ты, и вот именно сейчас находишься, Он тебе может сказать Слово Божие, которое исходит из уст Божьих, вот именно сейчас. Иисус сказал, так же написано, да, не искушай Господу. Вот в тот момент от Бога, это тоже то же самое написанное Слово Божие, но это цитирует уже Иисус, будучи исполнен Духом Святым, да, слава Господу. Я так думаю, это необходимо нам с вами разуметь и к этому внимательно отнестись. 2 Фессалоникийцам, я читаю, 2 глава, 8 стих. «И тогда откроется беззаконник», это про Антихриста говорится, «которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего». Чем он убьет его? Духом у своих, то есть словом, помазанным Духом Христом, которое Христос говорит слово, это есть слово, исходящее из уст Божьих, да, из уст Иисуса Христа, и в этом участвует Дух Святой. Я так думаю, что это очень важно нам с вами быть пропитанными Духом Святым, пропитанными Духом Евангелия. Вспомните фарисеев, которые были пропитаны Словом Божьим, да, они были этой буквой пропитаны, да, они были просто, это наизусть все это знали, но что им сказал Иисус? «Ваш отец дьявол». Представляете, они знали Слово Божие, но они в том месте, где они его говорили, оно исходило не из уст Божиих, или из уст человеческих, а чего хуже еще, из уст дьявола исходило, да, и они в этом принимали участие. Как важно нам с вами быть наполненными Духом Святым. Я еще читаю, что Иисус сказал о Духе Святом. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит все, вам все, что Я говорил вам». Это Иоанна, 14 глава, 26 стих. Дух Святой, Он напоминает, да, Он дает нам и открывает Слово Божие, исходящее из уст Божиих. Я читаю еще одно место Священного Писания, очень важное для этой темы, 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, то оно истинно и не ложно, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». И вот здесь также говорится о помазании Духа Святого. Это необходимо, чтобы нам, идя по этой жизни, когда нам бывает трудно и скорбно, в конкретной ситуации слышать слово, помазанное Духом Святым. Потому что только это слово является словом, исходящим из уст Божиих. Я говорю применительно к этой теме. И мне хотелось бы еще привести такой один пример, что бывает, вот у меня даже нередко бывает, что вот с сестрой разговариваю с какой-нибудь, когда сестры враждуют между собой, и она говорит, вот та, такая, и все по слову говорит, но знаете, вот это вот слово, и там такие, знаете, ну такие, ну так же написано, вот почему она такая, и все по слову говорит, но это слово, оно зачастую бывает, исходящее не из уст Божиих, просто это написанное Божие слово, она цитирует слово, но оно исходит из уст человеческих, а то, чего и доброго бывает, что и как и дьявол даже вкладывает, да, потому что если между вами ссоры, зависть, разногласия, споры, да, то не плотские ли вы. То есть это слово, не помазанное Духом Святым, и в той конкретной ситуации оно не подходит, это не для этого слова написано, да, потому что Дух Евангелия, Дух Святой, это есть Дух любви, Дух милости. Вспомните даже, да, когда Павел говорил о каком-то там, я забыл, человеке, он говорил, что предать его сатане во измождение плоти, то есть наказание, да. Но для чего Дух Евангелия, как вообще Слово Божие действует? Для того, чтобы Дух был спасен. Все равно Слово Божие, оно милость, оно любовь несет в себе, оно несет в себе жизнь. Ни в коем случае оно не убивает как-то, да, как это фарисеи делали. Я еще зачитаю одно место Священного Писания. 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». И уже мне хотелось бы подходить к завершению. Я зачитаю еще место одного Священного Писания, и мы с вами помолимся. Это послание Иуды. Это очень важное место Священного Писания. Я так думаю, с 20 стиха я читаю. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». До этого места. То есть, смотрите, как Иуда обращает наше внимание, чтобы мы, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, да, То есть как важно, ведь написано два противоположных действия. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Как узнать, как быть милостивым кому, а кого страхом спасать, кого в изможение плоти сатане предать и так далее. Да? Для этого нужно помазание, о чем я говорил, знать слово, исходящее из уст Божиих. Не как тебе кажется, не как там тебе, может быть, твой разум диктует или люди говорят, а что Бог скажет в этой конкретной данной ситуации. И я так думаю, что для того, чтобы Богу можно было из нашего духа, да, доставать вот то Слово Божие, которое исходит из уст Божьих, нам необходимо читать Священное Писание. Написанное Слово Божие, читать его. Потому что если они будут читать и не будут туда складывать, то Духу Святому и достать нечего будет. В той ситуации, в трудность пришла ко мне, вот Иисус был в пустыне, пришел к нему сатана, да, написано, поверил, ну правда же написано. И раз, и поступил бы тогда. Нет, а нужно знать, чтобы у тебя было слово, чтобы Дух Святой мог откуда, хранилище это, да, внутри нашего. Это нужно сердце, это нужно запасаться, нужно вникать в учение в себя, потому что Писание, оно богодухновенно, да, чтобы мы читали это, запасались. И необходимо быть пропитанным Духом Евангелия. То, чего нет у дьявола. Только так мы сможем победу одержать и не впасть ни в какое обольщение. Очень важно нам слышать слово, исходящее из уст Божиих. И мне хотелось бы вот именно за это помолиться, чтобы Бог помог нам всегда, на каждом служении, дома, каждый день стремиться к этому, вникать в учение и в себя, и стараться быть исполненными Духом Святым, чтобы Он нам напоминал Слово Божие, исходящее из уст Божьих, в конкретных ситуациях, которые бывают в нашей жизни. Давайте помолимся. Аминь.
Верую Господу, верую, и за Тобой я последую, только бы в мире неправедном не утонуть нам во лжи. Верую Господу, верую, как бы взлететь птицей белою, как бы грехом быть не раненым, Боже благой, помоги. Верую, Господи, верую, верую только Тебе, эту надежду светлую Ты сохрани во мне. Верую, Господи, верую, верую только Тебе, и за Тобой последую. Пусть будет трудно мне, я за Тобой последую. Пусть будет трудно мне. Верую, Господу, верую, Ты сохрани любовь первую, чтобы священным пламенем она горела в груди. Верую Господу, верую, и безграничною мерою в сердце пошли утешение, Боже, мы дети Твои. Верую, Господи, верую, верую только Тебе, эту надежду светлую Ты сохрани во мне. Верую, Господи, верую, верую только Тебе, и за Тобой последую. Пусть будет трудно мне, я за Тобой последую. Пусть будет трудно мне. Верую, Господу, верую, Ты прогони тоску серую, и по великой милости святость во мне сохрани. Верую, Господу, верую, враг так жестоко преследует, знаю своими силами, вечности мне не найти. Верую, Господи, верую, верую только Тебе, эту надежду светлую Ты сохрани во мне. Верую, Господи, верую, верую только Тебе, и за Тобой последую. Пусть будет трудно мне, я за Тобой последую. Пусть будет трудно мне.
Чудный живот. хочется сказать вместе с вами «Слава нашему Господу» за Его великую любовь и милость. И знаете, я, слушая братьев, я понял, что у нас одно направление. Я думаю, у каждого из нас понимание о том, что человек, когда еще, будучи неисполненным Духом Святым, ходил по той пустыне, и Бог различными путями хотел осветить эти сердца, различными путями хотел их ввести в ту землю обетованную. Но пришло время, и когда Иезекииль говорил такие слова в 36 главе 25 стиха: «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Слава нашему Господу! И знаете, смотря, о чем братья говорили, и действительно понимая, что Бог положил и мне на сердце говорить о том, о третьей личности Божества, о том, что мы получили однажды в день Пятидесятницы, когда, говорится во второй главе святых апостолов, говорится такие слова, что сначала в первой главе, говорится с 8 стиха: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Он говорил, и они в своем сердце положили ожидать того обещанного от Иисуса, то, что они будут совсем другими личностями, и, может быть, и Бог даст им такую силу, которую они смогут еще благовествовать и стать свидетелями, и даже до края земли. Слава нашему Господу! И вот она, вторая глава, открывает нам это прекрасное событие, день Пятидесятницы, это семь седмиц, если перевести на праздник израильский. И Слово Божие говорит такие слова: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явился им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумились и дивились, говоря между собой: сии говорят, не все, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Слава нашему Господу! И если кто представлял себе карту, здесь описываются парфяне, медиане, и там, получается, есть Средиземное море, и Иерусалим стоит на этом море, и, получается, все побережье, это вот эти нации, или точнее, народности, да, они, и еще есть Красное море, и туда уходит. То есть, получается, вся вот эта земля, она была заполнена этими людьми, и каждый слышал свое наречие. И далее мы читаем такие слова: «И изумились все, и не удумевали, говоря друг другу, что это значит». И знаете, я назвал так проповедь свою этими словами: «Что это значит?». Для каждого из нас мы понимаем, что однажды, или знакомы с тем, что когда человек, вспоминаем, или советские вот времена, были такие небольшие организации, которые были, помогали людям, которые не имели возможности себе там отстроить что-то или сделать порядок, и приходили небольшие группы людей, которые наводили порядок в доме, может быть, с собой приносили какой-то материал, поправляли там забор, поправляли дорожку, поправляли двери, там, может быть, пол, окна и все остальное. И это все они делали. И знаете, я так перевел на наше время, что действительно, когда пришел Дух Святой на эту землю, Он стал и начал поправлять эти ветхие дома, эти ветхие жилища. Он начал поправлять и говорить сердцу нашему, что в нас еще не таково, что в нас еще надо вот это и вот это убрать. И обычно, знаете, взрослые люди или старые люди, они любят что-то нести постоянно. Хоть оно в принципе и не нужно, но надо занести. Может быть, когда-нибудь понадобится. И порой бывает, что в нашей жизни христианской также люди еще со своими старыми и ветхими, своей ветхой натурой, они много себе внутрь себя, в свой дом, в свое жилище понатащили. И когда приходит Дух Святой, когда приходит Дух Утешитель, когда Он начинает изменять внутренность человека, когда ты понимаешь, что это мне не надо, это не надо, подходят и ребята спрашивают, а зачем вам вот это, зачем вам вот это, может быть, мы удалим, ну вот это можно выкинуть, нет, вот это можно еще оставить. И каждый человек там в своем сердце каких-то идолов удаляет, что-то от чего-то отказывается, к чему-то становится свободным, но от чего-то он не может никак отказаться. И это является преградой дальше ребятам убираться в этом доме. Они говорят, ну если мы здесь все строим, если мы что-то делаем, все новое делаем, как Иисус говорит, творю все новое, да, начинается делать что-то, освежать, и это здесь лежит кусок хлама какого-нибудь там, или бревна, или еще что-то навалено, и понимаешь, что этот человек мне мешает. И Слово Божие говорит Иоанна, 14 глава, 26 стихом, такие слова. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». И мы понимаем, и действительно, когда к этому человеку пришли ребята, они говорят, ну вот, там, старец, вам это не нужно, вот посмотрите то и то, вам нужно уже новое, давайте мы вам поможем, мы вам посопутствуем, посодействуем, но бывают люди, конечно, с радостью говорят, да, конечно, я очень рад, давайте это уберем из моего дома и уже созиждем что-то новое, может быть, сами сделаем, может быть, привезем и купим новое, вот. И Иисус нам однажды показал, рассказал нам, показал эту истину, и мы какое-то ограниченное число людей это приняло. Но Дух Святой, который пришел на эту землю, Он сегодня говорит нам и указывает на ту истину, которую однажды нам дал Христос. И та истина нас вновь и вновь возбуждает и дает нам чистый смысл для того, чтобы служить нашему Господу, слава нашему Господу. И далее я так скажу, как бы второе, неограниченность в деле созидания церкви и человека как отдельную личность. Мы понимаем, что и Слово Божие в Деяниях апостолов говорит, что почил по одному на каждом. И та частичка Духа Святого, которая находится во мне, она пытается вычистить этот дом, сделать его светлым, ярким, наполнить его божественным светом, чтобы все уголки моей комнаты, может быть, они когда-то были затемненные, но сегодня они осветились именно и озарились Духом Святым. Слава нашему Господу, чтобы тот свет Христа, он пролился в наши сердца, чтобы мы, что-то если имеем, те старые идолы, от которых мы не можем отказаться, они вышли во свет, чтобы те идолы, которые вышли во свет, ребята пришли и убрали его оттуда, чтобы наше сердце стало чище, еще лучше, и чтобы не было никакой преграды в молитве пред нашим Господом. Слава нашему Господу. И далее я читаю, что Бог, что же является вообще и как бы, что это значит, когда задали те люди, что же это значило в то время, когда они слышали те разделяющие их языки, и что они почили по одному на каждом, и они говорили на тех наречиях, и что они говорили. Мы, может быть, можем прислушаться и подумать, что они говорили о своих делах, о собственном, кто там огород не вскопал, может быть, еще кто-то что-то не сделал, кто-то дров не завез. Они не говорили на это, они говорили, и они слышали, что они говорили о великих делах Божьих, слава нашему Господу. И то, что это время, которое они прибыли и молились на этих иных наречиях, привлекло большое количество народа. Мы понимаем, их было численность всего 120 человек, но они, когда пришли к ним разделяющие языки, это примерно вот как наш зал, пришел сюда Дух Святой, каждого наполнил иным языком, и стали каждый молиться. С этой стороны у нас азербайджанцы, там узбеки, там еще кто-нибудь. И когда мы начали молиться, узбеки и азербайджанцы услышали, что эти люди, они на каком-то, на нашем языке, они хотя русские, но на нашем языке они говорят о великих делах Божьих, слава нашему Господу. И мы понимаем, что это привлекло людей. И они каждый у себя в голове подумал, что это значит, откуда они знают. Они прожили большой промежуток жизни, но никогда не было такого, что они разговаривали на наших наречиях. Не может человек, проживший какой-то определенный, если не с детства, да, он не может чисто говорить на наречии. Но когда пришел Дух Святой и наполнил каждого человека, то он говорил чисто на том наречии, который их слышал. Слава нашему Господу. И знаете, в заключение, о чем я хотел сказать, что Бог, и как брат Олег сказал, что Бог есть Дух, и как должен человек поклоняться? Соответственно, в Духе и истине. Слава нашему Господу. И порой бывает, действительно, вспоминая те слова песни, «Голубица голубью есть не понесет», когда голубь в клетке. А когда он в клетке, когда есть что-то на сердце, когда действительно что-то не освящено, но голубю нужно дать возможность, чтобы порхать, чтобы лилось изнутри то благословение, как благословение друг другу, окружающим и все остальное. Если мы будем исполняться Духом Святым, о чем говорил брат Саша, то, соответственно, в нашей жизни будут только прекрасные поступки. Мы будем замечать о том, что мы изменяемся не самостоятельно, а изменяемся из-за того, что в нас есть сущность Иисуса Христа. И Слово Божье говорит, что Он напомнит о мне. И Он будет не от себя говорить, Он будет говорить от подславшего Его. Слава нашему Господу! И я думаю, мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил нас, чтобы помог нам прежде всего, конечно, если у нас существуют какие-то идолы в нашем сердце, если существуют идолы в нашей жизни, от чего мы не можем никак еще отказаться, то мы покаемся в этом и скажем: Господи, мы хотим это отдать Тебе. Боже, Ты наполни наши сердца светом Своим. Помоги нам, если наш голубь сегодня по каким-то причинам находится в клетке, мы дадим эту возможность, чтобы наш голубь, он сегодня взлетел, чтобы каждый замолился, чтобы каждый воспел Господу эту славу, песню хвалы, и чтобы каждый человек, может быть, кто и в округе нашей, сказали, они говорят на нашем языке, прославляя Господа о великих Его делах, слава нашему Господу. Мы будем молиться и благодарить, и просить Его, чтобы Господь нас благословил. Аминь.